Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Дорогие друзья, сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из Центра для детей и родителей Рождество, Феодосия Лебедева.
Здравствуйте.
Иван Топников.
Здравствуйте.
И Анна Топникова.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня у нас такой необычный детский час. Мы продолжаем цикл «Дети, которые читают». И вот начать сегодня мне хочется с некоторых цитат. Среди множества созидателей русского литературного наследия есть одно имя, имя поэта и писателя, о котором говорят совершенно по-особенному. Например, о нем говорят, что он победил время и пространство. Он солнце нашей поэзии. В его творчестве чувствуется нечто вулканическое, а в то же время чудесное сочетание и пылкости, и мудрости, любви, чарующей любви к жизни и резкое осуждение ее пошлости. Его нежность очень трогательна, он не чуждается сатирической улыбки, и вообще весь он чудо. У него есть удивительная способность всем событиям, лицам, чувствам и даже боли, даже скорби сообщать внутренний свет. И свет, который осеняет и читателя. И читатель возвышается, читая его произведения, до ощущения того, что глубже, что выше описываемых событий, лиц, этих чувств. Вот кто это, о ком идет речь, что это за имя в нашей литературе?
Наверное, это Александр Сергеевич Пушкин.
Это абсолютно верно, да. Вот так в некой превосходной степени очень часто говорят именно о Пушкине. И его роль действительно в нашей культуре, в нашей литературе совершенно особенная и очень значимая. Это Пушкин.
Мгновение передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный, заточения тянулись тихо дни мои, без божества. душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы.
Друзья, год его рождения какой?
1799.
Да, 1799. За один год до начала века 19-го, который, ну, практически весь будет, ну, скажем, начало века, уж точно в истории нашей культуры будет плотно связано с именем Пушкина. Это время назовут не иначе, как даже не эпоха там Александра Первого, начала XIX века, а пушкинская пора, и все поэты, которые тогда жили, творили, оставили нам свое наследие, будут не иначе, как зваться поэты пушкинской поры. Пушкин родился за год до наступления вот этого самого 19-го золотого века в нашей литературе, культуре. Во многом он его открыл. Вот почему Пушкин так важен, как говорят люди мудрые, умеющие неповерхностно читать тексты, люди, у которых произошла личная встреча с Пушкиным, для которых это имя действительно не пустой звук и не одно из имен когда-то там по школьной программе, мимо которой очень быстро кто-то пробежал. Ну, там Пушкин, да, мы помним «Мороз и солнце», «День чудесный», «У лукоморья дух зеленый». Вот для многих читающих людей Пушкин – это нечто значимое. Тот с творчеством которого произошла важная личная встреча. Вот у меня, например, такая встреча была, я вам скажу, ну, конечно, наверное, как у всех, Пушкин входит в наш дом очень рано, практически в каждый дом входит очень рано. С какими текстами? Прежде всего.
Со всякими сказками.
Конечно, да, со сказками. «У лукоморья дуб зеленый» может читать там ребенок 3 лет и дедушка 93 лет. Это на всю жизнь впечатывается, где русский дух, где Русью пахнет. Но потом, со временем, там школьная программа, может быть, немножко формальное отношение к Пушкину. И вдруг вот происходит встреча с... наверное, зрелым Пушкиным. Для меня это было, наверное, когда мы впервые читали «Капитанскую дочку», то есть когда к прозе Пушкина уже вот я доросла, и огромное впечатление на меня произвели и повести Белкина. Мне показалось, что это просто суперсовременно, что это вообще про нас, про все. И когда я читала Бориса Годунова, я помню, как просто... захватив, вот дыхание перехватив до последних строчек, как-то вот на одном дыхании я прочла в свое время Бориса Годунова, и дойдя до последней строчки, где перед этим, ну, славьте же нового царя, народ безмолвствует. Вот эта строчка осталась во мне на всю жизнь, как нечто очень значительное. Потом были маленькие трагедии, которые и в телевизионной версии были просмотрены, увидены, потом перечитаны. Вот такое настоящее глубокое знакомство с Пушкиным для меня, наверное, состоялось, когда я доросла до возможности читать его прозу. А вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот у Александра Твардовского есть такое о Пушкине наблюдение, что у каждого из нас свой Пушкин. И он остается при этом... у каждого своим, и в то же время одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале, уже не покидает ее до конца. Вот с тем, что он входит в нашу жизнь в самом начале. Вы с этим согласны?
Ну да.
Потому что у каждого из нас есть какое-то, да, вот еще в маленьком возрасте знакомство с Пушкиным. Анют, у тебя, например, какое? Что ты помнишь? Когда первая твоя встреча?
Первая встреча, ну, наверное, как и у многих детей, это сказки.
Угу.
Там бабушка, мама, неважно кто, читали нам сказки, там, про царя Салтана, про золотую рыбку.
Угу. И вот что удивительно, вроде бы в раннем детстве, на протяжении дошкольного возраста происходит встреча со сказками Пушкина, да? А помнятся они потом всю жизнь. Вот как-то так.
Mm-hmm.
То есть как удивительно легкий пушкинский слог. Ну, что-нибудь ты вспомнишь, что-нибудь, например. Царь, царица.
Простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна.
Ждет-пождет.
С утра до ночи смотрит в поле и до очи разболелись, глядячи.
Темные тут ночи, та-та-та, до ночи,
ну да, немножко забыли.
Но, в общем-то, удивительно, как вот легкость пушкинского слога и потрясающая образность входят в нас. Вот мы же это наизусть когда-то не учили, мы просто это слушали. Феня, а у тебя первая встреча с Пушкиным?
Ну, точно так же в детстве. Угу. Я очень любила Руслана и Людмила.
Угу.
Мы с моей младшей сестрой обожали эту сказку. И у нас даже была кассета, которую мы смотрели с этим фильмом, и я считала...
Там, где голова огромная, да, такая в поле, да, Русланка, да, не подъезжает, да?
Мне кажется, это было просто, ну, что-то волшебное такое, незабываемое.
Да. Помнишь, какой там потрясающий, помимо всех этих завоеваний, невесты, подвигов, героев, какой там потрясающий образ старца. Потом он у Пушкина будет значим и в других произведениях, конечно. И в «Борисе Годунове» мы встретимся с образом мудрого старца. «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой». Да. А, Ваня, ну, у тебя, что ты вспомнишь?
Ну...
Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
Наверное, нет. Я вспомню «У лукоморья дуб зеленый».
Да, но это...
Это была, мне кажется, моя любимая сказка Пушкиным. Я ее...
А, между прочим, это не сказка ведь. Это откуда «У лукоморья дуб зеленый», здесь русский дуб, здесь Руси пахнет? Ваня не знает.
Ладно,
Феня,
Людмила,
ты должна...
Руслана и Людмила, это начало,
да,
Руслана,
да, Людмила. Это же самое начало Руслана и Людмилы. Вот ведь как, это предисловие.
Ну, да.
Да. Но потом, наверное, какие-нибудь лирические тексты. Ты вот уже подошел к какой-нибудь, например, любовной лирике Пушкина, потрясающей картины русской природы. Ну, это то, что, наверное, вот в школе на страницах учебника нам прежде всего предлагается. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, в этой глупости несчастной у ваших ног я». Признаюсь, да. Ну, хорошо, но вот, да, Пушкин входит в наши дома еще в раннем детстве. Вот после первого знакомства с пушкинскими сказками, длится ли эта встреча с поэтом как вот, ну, некая личная действительно встреча, когда человек может сказать: «Я люблю Пушкина». Вот кто-то из вас может сегодня так сказать: «Я так, я люблю Пушкина». Анют, есть у тебя такое ощущение?
Я не могу пока так сказать, потому что... Ну, я не особо пока знакома, как это говорят, со зрелым Пушкиным.
Ага.
Ну, я знаю немного стихотворений из учебников и сказки. Ну,
угу.
То, что я знаю, мне нравится.
Угу.
Но я не могу сказать, что я люблю Пушкина, потому что я далеко не все знаю.
Да, разумно. У тебя все впереди еще, безусловно. Да. Фенечка, ты бы так могла сказать? То у Марины Цветаевой есть работа, которая называется «Мой Пушкин». Вот ее и все. А вот ты могла бы сказать так о Пушкине?
Ну, у меня тоже есть свой Пушкин, но, как и сказала Аня, у меня еще, мне кажется, не произошло такой встречи, как вот вы говорили, с таким глубоким Пушкиным. И мне нравится Пушкин, но я, наверное, хочу больше познакомиться вот с глубоким, со зрелым Пушкиным. И мне кажется, что этой встречи еще не произошло, и когда, наверное, она произойдет, я очень на это надеюсь, то я уверена, что я скажу эти слова прям с таким осознанным чувством.
Да, здорово. К прозе потихонечку подходите. Вань, ты что скажешь?
Я считаю, что мое знакомство вот со зрелым Пушкиным еще полностью не завершено. Ну, я не очень хорошо знаком с творчеством Александра Сергеевича.
Кроме сказок, да, и каких-то отдельных стихов.
То вот, есть, поэтому я считаю, что моя встреча со зрелым Пушкиным еще только предвидится.
Угу. Ну хорошо, дай бог, чтобы так и было. Евгений Онегин прекрасно вот на зимних салазочках, кстати, вводит нас вот, вот в великолепие Пушкина. А у вас впереди это в школьной программе, так же, как и повести Белкина, вот первые вопросы, и «Капитанская дочка». Но, дорогие друзья, а мы на самом деле сегодня хотели поделиться с вами нашим опытом прочтения одного не самого, ну что ли, популярного и хорошо известного произведения Пушкина. Не про сказки, не про стихи мы сегодня хотели бы говорить, а про одну историю, которая в чем-то очень похожа на сказку, но сочетает в себе элементы некой исторической правды, преображенной творческим воображением Пушкина. Что же это за история? И что мы хотели бы сегодня с вами полистать и посмотреть, каков он, Пушкин, там, в своем еще раннем, вот, казалось бы, не зрелого, вызревающем только творчестве. Сейчас мы вам все расскажем. Но поскольку лето – это время путешествий, то мы сегодня отправимся вместе с вами, дорогие радиослушатели, в путешествие по следам программы, посвященной 220-летию со дня рождения Пушкина. Называется она «Крымская пушкиниана. Прогулки за юным Пушкиным». Вот за этим Пушкиным. За пылким, за озорным. В общем, за таким Пушкиным, жизнь которого течет подчас довольно беспутно, как он сам об этом скажет. А даже чуть позже, когда ему будет уже за 30, оглянувшись на свою юность, он назовет ее не просто беспутной, а скажет ей с отвращением, читая жизнь свою. Но, тем не менее, вот интересно, есть ли в этом молодом, пылком, озорном Пушкине, в котором очень многие подростки, юноши и девушки узнают себя, настолько он точен в описании каких-то человеческих движений души, есть ли там свет Христов, который потом, на закате уже короткой пушкинской жизни, осветит тех, кто был рядом с ним. И мы помним, что старенький священник, принимавший последнюю пушкинскую исповедь, выйдет от его постели пораженный и скажет собравшимся, что он хотел бы умереть вот так, как Александр Сергеевич, потому что такой глубины, исповедальной глубины редко в ком ныне встретишь. А он принимал, этот старенький священник, множество исповедей. Но это все еще впереди. Прогулки за юным Пушкиным. Мы поделимся впечатлениями об этой программе «Крымская пушкиниана». Что снова узнали о Пушкине, на что обратили внимание, о чем размышляли. «Крымская пушкиниана» – это программа семейного отдыха с центром «Рождество». Почему именно «Крымская пушкиниана»? Вот ребята, которые сегодня в студии, они участники этой программы. Как Пушкин попал в Крым? Вы помните об этом?
Да.
Что его туда каким ветром занесло?
Вроде бы это была ссылка.
Да, в некотором смысле он был выслан из Петербурга. И причина этого?
Он написал стишок.
Не один.
Ну, да, который, в котором он, как бы сказать, не очень... к власти хорошо,
да,
относился.
Да, это так называемый период такой вольнолюбивой, тираноборческой, юной лирики Пушкина. Это было в его творческой судьбе, совершенно верно. Пушкин наводнил Петербург возмутительными стихами, сказал о нем император, и, в общем-то, он был прав. Стихи действительно были подчас очень оскорбительные. И он был выслан, мог попасть очень далеко. Из Петербурга мог попасть отнюдь не на Крымские берега, а куда-нибудь там в Сибирь, но благодаря заступничеству друзей, вот как бы он попал в такую полусылку. Он был выслан, но в то же время статус его был не как ссыльного, а как
посланника,
курьера. Курьера, он должен был передать одному из губернаторов южных городов России послание от императора, вот он ехал по Крымским берегам. Ну, представьте себе, ему было тогда 21 год. 21 год, совсем юный, действительно молодой человек. Он только 3 года тому назад закончил лицей. Он вообще действительно много путешествовал, но крымское путешествие длилось несколько месяцев. Помните, какие города на пути Пушкина он открывал каждый раз с невероятным изумлением, потому что каждый крымский город — это пересечение культур, древних следов, древних цивилизаций. Помните, какие это были города?
Курзуф.
Гурзуф был,
Феодосия.
Да, Феодосия.
Алушта.
Нет, да. Алушта
Ялта.
Как-то...
Ялта,
Керчь. Да. Керчь, совершенно верно. Но нам с вами предстоит отправиться в другой крымский город, и именно там случилось у юного молодого Пушкина впечатление, которое потом воплотилось в строки одной его поэмы, страницы которой мы сегодня и полистаем. И мы отправляемся по следам Пушкина в дорогу.
Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь судил. На каменях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом, под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, и мне в лоб шлагбом влепит, непроворный инвалид. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге размышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон поутру чай, то ли дело братцы дома. Ну, пошел же, погоняй.
Ну вот так, кто в коляске, кто в карете, кто в телеге, кто верхом, кто пешком. Прибыли мы вслед с молодым Пушкиным в небольшой крымский город Бахчисарай. И именно здесь Пушкина ждало впечатление, которое потом воплотилось в строки почти сказки, да не сказки, романтической поэмы, которая называется
«Бахчисарайский фонтан».
Абсолютно верно. И вот страницы этой поэмы сегодня мы с вами, дорогие радиослушатели, полистаем. Она действительно не так известна, может быть, как пушкинские сказки. Иногда она входит в программу школьную, класса 9-го, 10-го. Но в ней скрывается нечто важное. И даже, я бы сказала, что очень современное. Ну, начнем с того, что за город такой Бахчисарай, потому что это имеет отношение к содержанию поэмы. Вот что за город Бахчисарай, что это за фонтан бахчисарайский. Поскольку наши соведущие были и в этом городе, у этого фонтана, все видели своими глазами, вот сейчас все из первых уст мы услышим. Давайте сначала о городе. Скажите вот нашим радиослушателям, чтобы они себе представили, если они еще не были в Бахчисарае, что отличает вид этого города от привычного нам облика русских городов? Анют.
Ну, во-первых, я могу сказать, что это архитектура.
Так.
Всякие вот эти мусульманские башенки.
Ага. Минареты.
Да, часовни, да, всякие. И еще в этом дворце было очень много фонтанов.
Ага, и ханский дворец,
да,
минарет. То есть это дворец одного из крымских ханов, а сам городок действительно городок, где жили
татары.
То есть мусульманский городок. Абсолютно верно. Но надо сказать, что далеко не каждый город Российской империи удостаивался такой чести, что почти все российские императоры в нем побывали. Помните, с чем это было связано?
Да, в то время Бахчисарай был столицей, и да, поэтому...
Да, Бахчисарай был столицей, а сейчас столица в Крыму какая? Помните?
Симферополь.
Симферополь, да, Бахчисарай был столицей. И название у него, кстати, конечно, вот русское ухо чувствует здесь что-то инородное такое, но очень красивое. Бахчисарай. Помните ли вы, что да. это значит? Да.
Сарай – это
сарай дворец. Сарай – это вовсе не сарай. Да,
да, это вообще-то дворец. Не сарай, а дворец.
Да, сарай –
а
дворец.
А Бахчи – это сад.
То есть получается, что Бахчисарай – это
дворец в саду.
Дворец в саду, совершенно верно. И дворец ханский, который едут посмотреть множество туристов, и в котором происходит действие поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан», построен-то почти 1500 лет тому назад. Ну, конечно, Пушкин бросился осматривать этот древний дворец, и там привлек его внимание один из фонтанов, очень необычный. Бахчисарайский фонтан. Тот, кто его никогда не видел, дорогие друзья, может подумать, что Крым, жарко, и вот Бахчисарайский фонтан – это один из тех, кто бьет струями воды красиво, высоко и ошибется. Что необычного в том самом Бахчисарайском фонтане, около которого задержался Пушкин, а потом, сорвав две розы, положил ее к чаше этого фонтана. И с тех пор смотрители Бахчисарайского дворца стараются каждый день поступать так, как Пушкин, чтобы у фонтана Бахчисарайского дворца лежали две свежие, красивые, благоухающие розы. Что необычного в этом фонтане? Как он устроен, Фень, помнишь?
Да, этот фонтан также называется фонтаном слез. Он не очень обычный фонтан, угу. Можно сказать, вообще необычный. Там чаши...
К мраморной стене прикреплены несколько
чаш. Одна большая, угу. И от нее сбоку две маленьких чаши. И капельки воды сначала собираются в одной большой чаше, как...
Терпение.
Символ. Терпение. Большая чаша символизирует душу. И вот эти капельки – это то, что собирается в душе.
Как слезы.
Да.
Или человеческое сердце, да?
Но потом они перетекают в маленькую чашечку по капельке, как знак того, что душа переполняется, и все не можно, нельзя вечно собирать.
Собирать печаль, да, в своем сердце, и, наконец, как-то сердце очищается, да? Но потом из этих двух малых чаш...
Опять перетекает опять по капельке в большую.
Большую чашу, которая расположена ниже. То есть это символ того, что сердце человеческое помнит свои печали и переполняется печалью, а потом эта печаль немного исчезает, да, сердце дышит свободнее, но память все равно о чем-то значимом, о чем-то любимом, о том, о чем печалится сердце, она всегда пребывает с человеком на протяжении жизни. И каждая маленькая капелька над первой большой чашей, она появляется из такого цветка, как символ человеческого глаза, который плачет, да? Да, абсолютно верно, ты вспомнила, что фонтан Бахчисарайский по-другому называется фонтан слез. И Пушкин сначала, надо сказать, остановившись перед ним, не понял вот этой символики. или просто еще не знал о том, что символизирует вот эта вот капля за каплей, вытекающая, перетекающая из чаши в чашу вода. И он написал: в Бахчисарай приехал я, он был немножко болен, я больной приехал. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. Но ваш этого дворец я увидел фонтан из ржавой железной трубки, по каплям капала вода. То есть он как-то не проникся тогда этим фонтаном, не произвел фонтан на Пушкина такое впечатление. Но ведь так и задумано, что вода-то сочилась как слезинка за слезинкой, но с такими странностями поэтического вдохновения поэта мы, наверное, с вами не в первый раз сталкиваемся. Не все сиюминутные впечатления становятся такими яркими, нужными, да, будущими творческую музу в начале. Лишь спустя, в нужное время, они вдруг поэтическими строчками прорастают. Так было и на этот раз. И стоило Пушкину соединить впечатление от увиденного с услышанным им рассказом о том, что за символика в этом фонтане и почему он именно такой, его посетила муза. И Бахчисарайский фонтан пристал совершенно в ином свете. Давайте нашим радиослушателям напомним эту историю, с чем она связана. Откуда фонтан слез, о чем печалится ханское сердце?
Ну, легенда гласит о том, что как-то к хану в гарем попала одна девушка молодая, и... Ну, непонятно, кто она была. Кто-то говорит, что она была полька, кто-то говорит, что была черкешенка.
Кто-то, что грузинка, да.
Да.
Ага. Ну, в общем, он ее полюбил.
Он, хан очень сильно ее полюбил, он выделил ей отдельную комнату, и, в общем...
Да, она стала как бы радостью его сердца, но жизнь ее была недолговечна. Да, она... Да. Почила, ушла в мир иной, а вот грусть вот это вот осталась. То есть это памятник своей любви, памятник той, которая заняла,
сердце.
Владела его сердцем. Да. Но вот надо сказать, что одна из знакомых Пушкина, София Потоцкая, сама из польского рода Потоцких, она рассказала ему предание о Марии Потоцкой, которая якобы была... полонена, взята в плен и оказалась в царском дворце и стала возлюбленной хана, и что именно она владела его сердцем, а не вовсе какая-нибудь иная героиня легенд, связанных с Бахчисарайским дворцом. И вот ее ранний уход из жизни он-то и оплакивал. Фонтан слез в ее память. Но так то ли черкешенка, Диляра Бекеч, как говорит легенда, у нее есть имя, то ли грузинка превратилась в мифическую такую вот полячку. Пушкину 22-23 года, он пишет поэму «Бахчисарайский фонтан». Но чуть позже Пушкин посвятил Бахчисарайскому фонтану и стихотворение. И вот оно положено на музыку. Давайте послушаем, и в словах, которые мы услышим, как раз упоминаются две розы. Почему две розы? Отчего две? Вот об этом мы сегодня вам расскажем.
Thank you.
Итак, почему же Пушкин положил к фонтану две розы? Что за история легла в основу поэмы «Бахчисарайский фонтан»? И почему нам кажется, что она очень, ну, современна? Что-то в ней есть такое, что вполне для наших дней не удивительно. Только ли сама любовная история? Отнюдь нет. Молодой Пушкин. 21, 22, 23 года, когда он работает над Бахчисарайским фонтаном. Казалось бы, самый вот расцвет его такой буйной молодости. А в этой поэме нет-нет, да и проглянет тот свет, который потом станет светом его жизни. Свет Христов. Вот смотрите, давайте мы напомним нашим радиослушателям сюжет, процитировав некоторые строчки. Скажу, дорогие радиослушатели, что ребята, которые сегодня в нашей студии, они ставили инсценировку поэмы «Бахчисарайский фонтан», поэтому более или менее, я надеюсь, хорошо знакомы с его строчками. Ну, начнем с того, что во дворце что-то происходит с ханом Гиреем, что-то ранее невиданное, необычное, то, что тревожит всех. Пушкин об этом пишет так.
Гирей сидел, потупив взор, янтарь в устах его дымился. Безмолвно рыболепный двор в круг хана грозного теснился. Все было тихо во дворце. Благоговея все читали приметы гнева и печали на сумрачном его лице.
Вот вопрос. Что происходит с Гиреем? Что за приметы гнева и от чего печаль? И вассалы хана гадают о том, что же с ним происходит, что омрачает душу хана, и разговаривают между собой, стремясь постичь, как ему можно угодить, что произошло.
Что движет гордую душою?
Какую мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною?
Несет ли Польша свой закон?
Горит ли местью кровавой? Открыл ли в войске заговор?
Страшится ли народов гор, или козни Генуи лукавой?
Нет, он скучает бранной славой, устала грозная рука, война от мыслей далека.
Что же случилось? Никто не может понять, почему хан не утешается прежде так любимой им прекрасной звездой гарема Заремой.
Встает задумчивый властитель. Пред ним дверь настежь. Молча он идет в заветную обитель еще недавно милых жен.
Они поют, но где Зарема, звезда любви, краса гарема? Увы, печальна и бледна, похвал не слушает она. Как пальмя, смятая грозою, поникла юной головою, ничто, ничто не мило ей. Зарему разлюбил Гирей.
Он изменил, но кто с тобой, грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Как сердце, полное тобой, забьется для красоты чужой?
И тут обнаруживается причина мрачного настроения хана.
Но равнодушный и жестокий Гирей презрел твои красы, и ночи хладные часы проводит мрачный, одинокий, с тех пор, как польская княжна в его гарем заключена.
Недавно юная Мария узрела небеса чужие, недавно милую красой она цвела в стране родной, все в ней пленяло. Тихий нрав, движения стройные, живые, и очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала, а на домашние пиры волшебной арфой оживляла.
Ну вот смотрите, казалось бы, Пушкин молод, он в расцвете сил, это период, когда у него действительно, ну, просто вот струится то, что мы потом назовем вершинами любовной лирики. И здесь, казалось бы, ну, банальная история. Любовный треугольник, хан, зарема, Мария, кипят какие-то страсти в этом дворце. А нет. Вот Пушкин не был бы Пушкиным, если бы только это его занимало. А что же? В чем конфликт? Вот как вы поняли, что сталкивается между собой в этой его романтической поэме? Только ли две прекрасные женщины?
Вероятно, две розы — это как раз и символ двух этих женщин.
Да, Зарема и Мария, абсолютно верно. Да. А если говорить о, вот, о конфликте, что сталкивается между собой, что занимает и читателя, и самого повествователя?
Две силы, две веры.
Две, абсолютно верно. Два образа жизни. Два образа жизни. Один из них, то, что воплощено Пушкиным в образе Заремы. Вот к ее ногам положено все. Хотя она кто? У Пушкина грузинка.
Она обычная грузинка.
Она необычная. Она, ну, прекрасная грузинка, когда-то, да, попавшая тоже не по своей воле во дворец хана. А Грузия и грузины исповедуют разве мусульманство?
Христианство.
Конечно. Они, да. Грузия, так же, как и Россия, православная страна. То есть она когда-то была православной, но вера матери моей, она потом говорит Марии, была твоя, но вера матери моей была твоя. А, то есть она когда-то была христианкой. Но вот теперь Гирей положил к ее ногам все, чего душе угодно. Роскошь, богатство, явство, любовь, первую роль, да, среди иных жен его гарема. И вдруг она все теряет, и она все это до того приняла. А для того, чтобы все это принять, нужно что? Отвергнуть.
Свою веру.
Абсолютно верно. Нужно отвергнуть свою верность родным святыням. Она отвергла это. Но не такова у Пушкина иная героиня, которая все меняет в этом дворце. Кто иная героиня? Вторая роза.
Мария.
Мария, абсолютно верно. Столкновение двух образов жизни. Вот как Мария вспоминает о родном доме, о своей Польше, откуда она родом.
Давно ль? И что же? Тьмы татар на Польшу хлынули рекою. Не столь ужасной быстротою по жатве стелится пожар. Обезображенный войною цветущий край осиротел. Исчезли мирные забавы, уныли селы, и дубравы, и пышный замок опустел. Отец в могиле, дочь в плену, скупой наследник в замке правит и тягостным ермом бесславит опустошенную страну. Увы, дворец Бахчисарая скрывает юную княжну. В неволе тихой увядая, Мария плачет и грустит.
И вот что удивительно. Во дворце, в присутствии Марии, благодаря ее присутствию, вдруг начинают происходить необычные, невиданные, немыслимые ранее перемены. Что происходит?
Гирей несчастную щадит. Ее унынье, слезы, стоны тревожит хана краткий сон. И для нее смягчает он гарема строгие законы. Гарема в дальнем отделении позволено ей жить одной, и мнится в том уединении сокрылся некто неземной.
Вот кто это неземной? Чем живет Мария, к ногам которой хан готов бросить богатство, первенство среди иных жен, роскошь? Что происходит там, где позволено в уединении жить Марии?
Там день и ночь горит лампада пред ликом Девы Пресвятой. Души тоскующая отрада там упований в тишине. Смиренной верой обитает и сердцу все напоминает о близкой, лучшей стороне. Там дева слезы проливает вдали завистливых подруг, и между тем, как все вокруг в безумной неге утопает, святыню строгую скрывает спасенный чудом уголок. Так сердце жертвы заблуждений среди порочных упоений хранит один святой залог, одно божественное чувство.
Да, вот удивительно, какие два образа вдруг рисует Пушкин. И на странице этой ранней его романтической поэмы пробивается особый свет, свет Христов. И, в общем, почему, как мне кажется, этот текст очень современен? Вот из-за этого конфликта. Сохранить святыню, сохранить вот этот огонек личной веры и верности ей посреди роскоши, посреди соблазнов жизни, сохранить свое сердце в верности родным святыням, тем идеалам, которым ты живешь, которые для тебя святы, и не променять эту верность на все сокровища мира, сберечь огонек веры. Как тогда в ханском дворце, как и ныне, в городах и весях человека 21 века, согласитесь, это актуально. Но если вернуться к Бахчисарайскому фонтану Пушкина, то, может быть, на сюжетную коллизию поэмы наложило свой отпечаток посещение Пушкиным одного святого места, расположенного прямо рядом с городком Бахчисараем. Это Бахчисарайский Успенский
монастырь.
Монастырь, совершенно верно. Прямо близ Бахчисарая. Хотя нам ничего доподлинно не известно, был ли там Пушкин и какое на него это впечатление произвело, мы можем только предположить, что что-то там коснулось его сердца. Монастырь-то древний, а Пушкина, молодого Пушкина, очень волнует, тревожит разные древности. Монастырь Успенский. Друзья, когда вы окажетесь в Бахчисарае, обязательно поднимитесь по дороге к нему. Он был основан еще в 8 веке. Тогда в Крыму появились монахи, бежавшие от преследований иконоборцев из Византии. И вот, а там, что там за Бахчисарае? Вы помните, какая там место?
Ну, там горные.
Скалы горные. И первые монахи где селились?
В скалах.
В скалах. Они просто выбивали, да, вот эту горную породу, как бы пещерку себе. Она становилась кельей, становилась храмом, церковью. И вот в пещерные монастыри, это не редкость на Крымском побережье, в Крымских горах. И надо сказать, что потом, когда прошло время, вот православный монастырь, он спокойно сосуществовал в соседстве со столицей крымских ханов и между татарами и мусульманами татарами и православными монахами и паломниками туда были те отношения, которые, в общем-то, приняты в России всегда были добрососедские. Ну, а потом где-то века с 15-го Успенский монастырь стал центром православия в Крыму, и он просуществовал до конца XVIII века, как такой могучий монастырь. А, ну, потом при советской власти уже монастырь, понятное дело, был закрыт. И в советское время, то есть уже в 20 веке, экскурсоводы, поднимаясь к Успенскому монастырю, останавливали в этом месте часто группу экскурсионную лишь для того, чтобы показать, что вот эта вот лестница, которая ведет туда, вот вверх, в скалы, в храм, она запечатлена была в одном из хороших фильмов экранизации шекспировского «Гамлета». Вот, мол, здесь снимался «Гамлет». Все. А то, что там хранится чудотворная икона, Бахчисарайская икона Божьей Матери, тогда в советское время экскурсоводы не говорили. А сегодня монастырь восстанавливается, мужской монастырь, в церкви идут службы, и люди идут к чудотворной иконе Божьей Матери. Вот есть два предания про явление этой чудотворной иконы Божьей Матери. Исторических свидетельств, насколько я знаю, не сохранилось. Но существовали два предания, о которых нам поведали в Успенском монастыре. Одно совсем такое удивительное, почти сказочное. Оно говорит о том, что в том самом горном ущелье, где вы, ребята, были, или куда вы, дорогие радиослушатели, поедете рано или поздно, близ Бахчисарая, там появился большой змей. И он стал убивать не только животных, но и людей, творить всякие бедствия. И местные жители никак не могли его истребить. И вот, чувствуя свое бессилие, они обратились с молитвой к Пресвятой Богородице и просили владычицу их от этой напасти освободить. И вот ночью, увидев, что на скале горит свеча, они тотчас же высекли в скале ступени и под ним поднялись к этой самой горящей свече. И что перед ними предстало? Облик Божьей Матери, а недалеко и поверженный змей. Ну, это предание, одно из тех, о которых рассказывают в Успенском монастыре. А в другом предании говорится о том, что в давнее время возле этих мест пас тогда пастух некого местного князя. И вот однажды, загнав свои стада в Успенский овраг, он увидел на скале невиданное ранее диво. На скале иконописный образ, икона Божьей Матери. И она находилась на высоте, в нескольких саженях от земли, и вот перед ней горела свеча. А явление этого образа узнал князь, приказал принести икону в свой дом, находившийся в окрестных горах. И хотя это и было сделано с благоговением, икона была перенесена в дом князя, но на следующий же день ее в доме не оказалось. Она опять стояла на прежнем месте, на скале. И вторично тогда этот образ был внесен в дом. И опять повторилось то же самое. Тогда решено было устроить в горах, на том месте, где явилась икона, малый храм. Вот была высечена пещера, к ней снаружи пристроена лестница. И потихонечку, так, год за годом, вдруг это место стало наполняться жизнью, духовной жизнью, и стала таким центром даже православия в Крыму. Вот, дорогие друзья, какое сегодня путешествие мы совершили вслед за юным, молодым Александром Сергеевичем Пушкиным. И страницы поэмы «Бахчисарайский фонтан» мы перелистывали вместе с нашими соведущими в программе «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из Центра для детей и родителей «Рождество», участники программы семейного отдыха «Крымская Пушкиниана» Феодосия Лебедева, Иван и Анна Топникова. А песни на стихи Пушкина прозвучали в исполнении Елены Камбуровой, Витольда Петровского, Валерия Пак. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
В бег дальний, как звук ночной в лесу глухом, что вымени тебе мое, оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной. На непонятном языке оно на памятном листе. Что в имени тебе моем оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Что в имени тебе моем, что в нем забытое давно,
волнениях новых и мятежных твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Твоей душе не даст оно.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».